все, друзья.
Хочу для начала сказать о новом в метафизике.
Звонит тут на днях один джентльмен и говорит: «Вас беспокоит из эфирного общества. Вы, говорят, вещаете на Россию».
«Из какого, говорю, общества?»
«Из эфирного, космического. Мы занимаемся неопознанными летающими объектами, UFO.
Вы в них верите?»
«Хотелось бы, отвечаю, сам никогда не видел».
«Дело в том, — говорит этот джентльмен, — что такой объект видели недавно на территории Советского Союза. Впрочем, в субботу это будет в газете «Таймс».
Действительно, в прошлую субботу, 27 июня, «Таймс» сообщила, что реактивный лайнер компании British Airways летел рейсом 009 из Лондона в Бангкок.
Над Казахстаном происходила смена вахт. Весь экипаж был в сборе, и тут все пятеро увидели в ночном небе огни, два белых, а потом и зеленый, как на обычном самолете. Пронаблюдав тщательно, пришли к выводу, что самолет этот шел на сближение, и поэтому, чтобы с ним не столкнуться, решили изменить свой курс. Но как только это произошло, носитель огней поддал скорости необычайно, молниеносно промчался мимо и скрылся за казахским горизонтом. На нем успели заметить длинную вереницу фосфорицирующих огней.
«Огни эти были от нас в полутора километрах», — сказал первый пилот. «То, что это был не самолет, совершенно ясно. Никто из нас раньше ничего подобного не видел. Все мы скептики, даже циники, в чудеса не верим. Но тут только остается руками развести». Ученые, конечно, пришли летчикам на помощь и пояснили, что это был, наверное, спутник, сгоравший при входе в атмосферу. Правда, не смогли сказать, во-первых, какой, а во-вторых, объяснить, почему он сгорал на высоте в 16 километров, когда обычно это заканчивается на 120 или выше. Вообще, благодаря науке, мы теперь знаем точно то, во что раньше могли только верить. И мне кажется, жил бы наш ученый 2000 лет назад, он бы и Вифлеемскую звезду объяснил. Взошла та звезда, как известно, в Рождество Христово.
А, постойте, а когда же наши небесные огни появились?
Газета «Таймс» пишет, что появились они, ребята, 22 апреля. А 22 апреля — это совсем другое Рождество.
И в этом свете
акция неизвестных космических сил начинает приобретать политическое значение. Ведь звезда-то не взошла, а скорее закатилась.
Наша программа сегодня посвящена новым альбомам, но сначала выпуск «Рок-хроники».
Июля. В 1950 году в этот день родился американский певец Хью Льюис, урожденный Хью Крэг Джуниор. 7 июля 40-го года в Ливерпуле родился барабанщик Битлз Ринго Старр, урожденный Ричард Старки. 7 июля 68-го года распалась группа Yardbirds. От нее остался лишь гитарист Джимми Пейдж, которому пришлось думать, как выполнять заключенные ранее договора. Группу, которую он для этого собрал, впоследствии стала Led Zeppelin. Любопытно, что ровно 12 лет спустя, день в день, 7 июля 1980 года, Led Zeppelin выступили в Западном Берлине с концертом, который стал их последним. 8 июля. В 61-м году родился Энди Флетчер из группы Depeche Mode. 9 июля. В 46-м году в Шотландии родился покойный ныне певец группы AC/DC Бон Скотт. В этот день, в 56-м году, в английском городе Саутпорте родился Марк Алмонд. 9 июля 59-го года в Глазго родился певец группы Simple Minds, простаки Джим Карр. В этот день, в 69-м году, похоронили Брайана Джонса. А ровно два года спустя в Париже на кладбище Пер-Ла-Шез был похоронен Джим Моррисон из группы The Doors. 9 июля 76 года группа Юрай Хип уволила своего певца Дэвида Байрона. Вот, ребят, какой у меня насыщенный событиями день рождения. 10 июля. В 49 году в Нью-Йорке родился Ронни Джеймс Дио. 10 июля 54 года день рождения певца Нила Теннанта из модной нынче группы Pet Shop Boys. И, наконец, 11 июля в Норхэмптоне в 57 году родился английский певец и исполнитель Пит Мерфи. Из последних событий. Английская пластиночная фирма Island Остров празднует на этой неделе свое 25-летие. Четверть века назад фирму основал Крис Блэквелл, сын состоятельных плантаторов с Ямайки.
Местную музыкальную культуру Крис впитал с детства, поэтому неудивительно, что первым значительным артистом Чарли Айленд стал Боб Марли, исполнитель музыки регги. Потом было много других артистов, среди них Кэт Стивенс, группа Roxy Music, U2, U2. И недавно, воодушевленный энтузиазмом менеджера группы, Крис Блэквелл подписал контракт с металлоломом группой Anthrax. Празднование юбилея будет транслироваться в эту субботу по телевидению, по нашему четвертому каналу. Лондонская вечерка, газета London Evening Standard, пишет, что другой пластиночный магнат Ричард Брансон вот-вот поднимется в воздух Америки на своем Монгольфьере, то есть на шаре, надутом горячим воздухом. Брансон и его напарник собираются пересечь Атлантический океан. Метеорологи сообщают, что в верхних слоях атмосферы дуют сильные восточные ветры со скоростью более 200 км в час, которые по расчету должны вынести шар на Англию, где-то в район между Лондоном и Шотландией. На аукционе, прошедшем на прошлой неделе в Лондоне, как пишет газета New Musical Express, Дэвид Боуи заплатил более 20 тысяч фунтов, то есть больше 35 тысяч долларов, за гитару, принадлежавшую некогда американцам, братьям Эверли. Джон Уэттон, бывший гитарист из группы Roxy Music, заплатил на этом же аукционе 15 тысяч фунтов за старую барабанную установку Фила Коллинса. Сборы с аукциона пойдут в пользу фонда, который занимается курсами музыкальной терапии для физически и умственно отсталых детей. Мелоди Мейкер сообщает, что большой пластиночный магазин фирмы HMV на площади Oxford Circus, Оксфордский цирк, поставил в своем помещении сцену, усилительную аппаратуру и будет приглашать в магазин на выступление молодые рок-группы. И, наконец, если вы помните, в сентябре прошлого года мы посетили 4 программы двойной пластинки «Красная волна», на которой были записаны 4 неофициальных и официальных тогда ленинградских группы. Пластинка эта впервые была выпущена в Америке, спустя полгода вышла в продажу в Лондоне, и Мелоди Мейкер только на этой неделе помещает на нее короткую рецензию. Поскольку речь идет не просто о пластинке, но о восприятии отечественного рока иностранным критикам, привожу рецензию целиком. Начинается она с цитаты басиста группы Ultravox Криса Кросса, посетившего Советский Союз, по-видимому, в конце 85 года. «В декабре я провел неделю в России. 3 дня, проведенные в Ленинграде с неофициальными музыкантами, стали самыми интересными в моей жизни. Да здравствует дух молодости, Крис Кросс». После этого критик Дэвид Стабс пишет. 45 минут, проведенные за слушанием пластинки «Красная волна», не стали самыми интересными минутами в моей жизни. Но с другой стороны, я не Ultravox, и в Ленинграде я не был. Все эти группы обладают какой-то наивной, отчаянной живостью, происходящей, по-видимому, больше из-за того, что каждый момент своего выступления исполнители урвали как драгоценное время для веселья, а не потому, что им не терпелось придумать какие-то музыкальные нововведения. «Аквариум», который с момента выхода пластинки получил официальное признание, звучит как «Puny Lux». Языки треплются, клавишные выдают беглые пассажи, гитары стонут. Песня «Сегодня ночью» запоминается угнетенным звуком виолы, что напоминает мне подпольную чешскую группу «Plastic People». А песня «Жажда» напоминает «Glitter Band», попавший в колеса полевого комбайна. Группа «Кино» выдает подобные же вибрирующие куски новой волны, колеблясь между пасторалью и музыкой фанк, песня фильмы. Сравнение вообще проводить невозможно, поскольку это амальгама звуков постпанкового периода, который в Британии пока просто не существует. Группа «Алиса» жонглирует меняющимся цветом, по нашему мнению, устаревшим как кубик Рубика. Но в СССР они, наверное, полубоги. Странные игры играют просто и быстро, но их спасают странные какие-то случайные заскоки. Пластинка эта номер для фанатеки совершенно необязательный. Но поскольку все 4 группы играют совершенно бесплатно, по крайней мере они играют из любви к своему делу. Было бы нелепым осуждать их за неспособность участвовать в великом, но поникшем и усталом походе Запада за новым звучанием, за новыми подвидами, за новыми жесткими и злыми хитами. Конец цитаты. Кучевой, какой критик попался? Всех заляпал. И Запад, и Восток, сам один остался во всем белом. Но пора переходить к делу, посмотреть на новые альбомы. Начнем мы с подарка любителям музыкального железа. Но не с какого-нибудь модного trash metal, металлолома, а с чистой музыкальной нержавейки. Говорю так, потому что группа и солисты, и возглавляющие, выпустили первую пластинку 10 лет назад, и нынешний, 10-й по счету альбом, не одолела ржа, не доконала усталость металла. Речь идет о группе Whitesnake, Белая Змея и солисте Дэвиде Кавердейле. Напомню, что Кавердейл начинал в Deep Purple в 73-м году, в 76-м году группу покинул, в сентябре этого года ему стукнет 36. Но интенсивность чувств и накал страсти в песнях последней пластинки таковы, будто все эти годы Кавердейл прослужил где-нибудь на дальней границе рядовым срочной службы без отпусков и увольнений, а не ездил по белу свету в окружении тысяч поклонников и даже поклонниц. На гитаре играет Джон Сайкс, на басу Нил Мари, на барабанах Энзел Данбар. Пластинка выпущена без конверта в толстом прозрачном политэтиленовом пакете. Вся информация и картинки напечатаны прямо на диске. Послушаем песню, которая называется «Crying in the Rain» — «Я плачу под дождем». When he's lonely in the night, I wanna go crazy with the thoughts of retribution. The под дождем, группа Whitesnake, Белая Змея, альбом 87 года. Следует, пожалуй, упомянуть первые 5 пластинок списка недели. На 5-м месте Сюзанна Вега с альбомом Solitude Standing. На 4-м группа Larry Wren с новой пластинкой Clutching at Straws, хватаясь за соломинки. На 3-м Simple Minds, простаки, с концертной пластинкой In the City of Light, в городе света. На 2-м ирландская группа U2, да, с альбомом The Joshua Tree, Древо Иисуса. И на 1-м американская певица Уитни Хьюстон с пластинкой Уитни. Я только сказал, группа Marillion на 4-м месте, то есть народ покупает ее охотно. Но вот газета Sounds в своем обзоре дала ей только 2 звезды из 5 возможных. Лучшую характеристику, пожалуй, дает New Musical Express. Критик ее пишет. Цитирую. Одно в музыке Marillion надо отметить, что она чрезвычайно белая. Бит ее прогрессивный, разработанный до мельчайших деталей на мелодическом уровне, не однообразный, а ритмичный. Стихи к песням многословны, полны определений и уточнений. Певец группы Fish, сочиняющий слова, всегда старается абсолютно точно выразить свои мысли, а не жалуется на свою неспособность выразиться, либо на условия, которые эту неспособность породили. Слова для него важны, бесстрастные всплески сопровождающего музыкального шума и лишь приложение к ним. На пластинке, цепляясь за соломинки, мы понимаем, что Фиш бывает и пьян, и грустен, и даже в отчаянии. Но важнее еще, что мы понимаем, насколько он пьян, и какие точно заскоки в разрядке между Западом и Востоком вызывает у него отчаяние, какие книги, либо какие исторические события напоминают ему о происходящем нынче и так далее. Поэзия его по стилю и уровню относится к 8 или 9 классу школы, а потому пластинка пойдет хорошо. Конец цитаты. Лучше профессионалу не скажешь, добавлю лишь, что по музыке Мэрилин напоминают Genesis в средний их период. Что, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другого... Впрочем, к чему слова. Вот вам пластинка, решайте сами. Итак, группа Мэрилин, альбом «Хватаясь за соломинки», песня «Hotel Hobbies» — «Любимые занятия в гостинице». «Хватаясь за соломинки». Как-то недели две или три назад мы упоминали новую пластинку Роджера Уотерса под названием «Radio Colors». Уотерс, как известно, играл на басу и пел в группе Pink Floyd до 1982 года, до тех пор, пока группа не распалась. Pink Floyd сейчас возрождаются без Уотерса, и о его тяжбе с бывшими участниками мы говорили неоднократно. Но вот перед нами продукт его сольных, хотя и не одиночных усилий. Пластинка сделана в виде некой музыкальной радиопьесы. Диск-жокей по имени Джим на калифорнийской станции «Радио Каос» — приверженец рока. Он сопротивляется коммерческому засилью на местных радиостанциях. Из-за океана, из Валлийских долин, ему все время звонит прикованный к инвалидной коляске полупарализованный Билли, который от вынужденного безделья постигает сложнейшие компьютерные программы. В конце концов, Билли удается получить доступ к самому мощному компьютеру в мире — и симулировать подобие ядерного нападения, одновременно отключая все системы защиты. Пластинка эта по звучанию многослойная, и, как признается сам Роджерс, с первого раза ее не расслушать. «Если вы хотите понять ее сразу же, эта пластинка не для вас», — говорит он. «Она умышленно загадочна, и только после 4- или 5-кратного проигрывания начинают проступать всяческие тонкости». По сути дела, говорит он, пластинка — это скорее музыка к фильму или спектаклю. Новый концерт Уотерса будет выстраиваться уже на готовом замысле. Кстати, гастроли начинаются в Америке в августе. И в этом концерте примет участие диск-жокей Джим Лэтт, тот же, что записан на пластинке. Примет участие тот же оркестр.
И кроме того, по замыслу Уотерса, в фойе концертных залов будут поставлены телефонные будки, чтобы желающие из публики могли звонить на сцену диск-джокею, имитируя так называемые «phone-in», то есть живые радиопередачи с участием слушателей по телефону. Вообще-то сдается, что драматический подход к музыке – вещь тонкая и даже опасная. Потому что по отечественным пластинкам мы знаем страхи смерти Хоакима Мурьяты или кошмары пластинки «Стадион». Ну, послушаем композицию под названием «Radio Waves» — «Радиоволны». Начинается она с того, что диск-джокею Джиму из океана, из Уэльса, звонит Билли. Физически Билли полный инвалид, говорить он сам не может, но мозг его работает прекрасно. Он виртуоз компьютерного дела, и его мысли выражает синтезатор речи. Билли сообщает Джиму, что он слышит радиоволны в голове, без приемника. Это содержание песни. Не знаю, происходит ли это от увлечения театрализации или еще почему, но сам Уотерс на пластинке тоже перевоплощается. Временами он звучит точь-в-точь, как Марк Нотфлер из Dire Straits, а временами, как Дэвид Боуи. Впрочем, слушайте сами.
This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. Radio waves in your head. Get early.
Альбом «Радио Каос» Роджер Уотерс. Между прочим, альбом «Радио Каос» на этой неделе на 17 месте, но рядом стоит прочерк. Это значит, что на прошлой неделе пластинка в первую тридцатку вообще не входила. Завершим же мы программу альбомом, находящимся на третьем месте. Это группа Simple Minds, их концертная пластинка, записанная в Париже в августе 86 года. Simple Minds, группа шотландская, принадлежит к так называемой «Новой волне», сформировалась в 77 году, то есть ей 10 лет, пластинка это 9-я по счету. На ранних фотографиях певец Джим Карр, пишется Керр, выглядит совершенно гадким утенком. На фотографиях среднего периода он все тот же гадкий гусик. И лишь раскрывая последний альбом Simple Minds, пластинку двойную, изданную роскошно, с брошюрой цветных фотографий, видим, что Джим Карр превратился таки, наконец, в белую лебедь. Известно, что года два назад он женился на певице из группы Pretenders, на Крисе Хайнд, и метаморфозу эту я объясняю благотворным влиянием семьи. Оставляю вас с песней «Big Sleep», «Большая спячка», прощаюсь с вами до будущей пятницы, до встречи на короткой волне нашего Радио Каос. Всего вам самого лучшего, счастливо вам, ребята!
in the rim.